6 октября 1892 года в Петербурге был открыт памятник Ломоносову, работы скульптора Забелла. Что же мы знаем о жизнедеятельности великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова? Я, Михаил Зуйков, уже неоднократно рассказывал в своей программе о том, что принятая сегодня версия русской истории была создана в 18 веке, причем создана исключительно иностранцами – немцами, Миллером, Байером, Шлёцером и другими. Возникает вопрос, а что же русские ученые? Как русское образованное общество могло допустить столь бесцеремонное вмешательство в такую важнейшую область науки и культуры, как отечественная история? Ведь ясно, что разобраться в сложнейших проблемах русской истории иноземцу труднее, чем своему. Оказывается, что борьба за русскую историю была существенной частью движения русского общества 18 века за право иметь отечественную науку. В ту пору это право было под большим вопросом. Во главе этого движения и стоял великий Ломоносов. Ради этого движения он даже пошел на то, чтобы отказаться от обязанностей профессора химии. В переписке с Шуваловым он упоминал свои работы, такие как «Описание самозванцев и стрелецких бунтов», о состоянии России во время царствования государя-царя Михаила Федоровича, сокращенное описание дел государевых Петра Великого, записки о трудах монарха и других. Однако ни этих трудов, ни многочисленных документов, которые Ломоносов намеревался опубликовать, до нас не дошло. Они были конфискованы и исчезли бесследно. Правда, первая часть древней российской истории Ломоносова все же была опубликована. Но в лучшем случае этот труд был урезан и отредактирован, если не переписан заново под иным, несвойственным автору углом зрения. Миллер и его соратники имели полную власть не только в академической гимназии в Петербурге, где велась подготовка будущих студентов. Ею руководили немцы Миллер, Байер и Фишер. В гимназии учителя не знали русского языка. Ученики же не знали немецкого. Все преподавание шло исключительно на латинском языке. За 30 лет гимназия не подготовила ни одного человека для поступления в университет. Из этого был сделан вывод о том, что якобы единственным выходом является выписывание студентов из Германии, так как из русских подготовить их будто бы все равно невозможно. Русские ученые подали в Сенат жалобу, но комиссия, которая занималась разбирательством жалобы, арестовала всех подписавшихся под ней и в скором времени жестоко разделалась с ними. Одних она отстранила от работы, других сослала в Сибирь. Эта комиссия заявила, что Ломоносов за неоднократные, неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к академии, так и к комиссии и к немецкой земле подлежит смертной казни или в крайнем случае наказанию плетьми и лишению прав и состояния. Почти 7 месяцев Ломоносов просидел под арестом в ожидании утверждения приговора. Указом Елизаветы он был признан виновным. Однако для его довольного обучения от наказания освобожден. Но одновременно с этим ему вдвое уменьшили жалование, и он должен был за учиненные им дерзости просить прощения у немецких профессоров. Миллер составил издевательское покаяние, которое Ломоносов был обязан публично произнести и подписать. Это был первый и последний случай, когда Ломоносов вынужден был отказаться от своих взглядов. На следующий день после смерти Ломоносова его библиотека и все его бумаги были по приказанию Екатерины опечатаны графом Орловым и перевезены в его дворец, где исчезли бесследно. Почти наверняка там было много интересного. Такого, чего ни Миллер, ни Шлёцер, ни другие так называемые русские историки не могли пропустить в печать.